Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость. Правда. Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Второе послание к Тимофею, Библия, Новый Завет. Интересное дело, мало того, что люди, которые живут по чести, то есть не крадут, не врут, не прелюбодействуют и так далее, такие люди встречаются довольно редко. Так еще они и гонимы, то есть жизнь у них непростая, иногда очень тяжелая жизнь, сложная, создаваемая такой, большей частью их собственным окружением. Такое ощущение, что благочестивому человеку не место в нашем обществе, причем давно. Он, как белая ворона среди черных, выделяется, маячит, раздражает, как будто бы для человеческого общежития правильнее и естественнее нарушать законы Бога, а не соблюдать их. Почему же благочестие в современном обществе особенно не в чести? Извините за такую тавтологию. Давайте подумаем сегодня об этом вместе и обсудим этот вопрос в программе «Беседы о главном». Ведущая Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. А в студии Латвийского радио 4 наши уже постоянные участники – буддист Игорь Домнин.
Добрый день.
Православный священник Артемий Кучинский.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И гость программы – книжный издатель Вия Килблока.
Добрый день.
Добрый день. Вия, начнем вот с вас. Вам встречались в жизни благочестивые люди? Как они себя проявляли, если встречались? Как вы их узнавали?
Во-первых, перед этой программой надо было для себя выяснить, что это значит «благочестивый». На латышском это немножко по-другому звучит. Это «deuticis deubīgs». Немножко, как и даже по корню, эти слова там другой как бы смысл. Верующий в Бога, следующий за Богом. Это благочестивый. И думая об этом понятии, для меня это человек, который соблюдает 10 заповедей Божьих, человек, который верит в Бога, и любящий, который нашел дорогу к Богу, к любви.
И есть такие люди в вашем окружении?
Я думаю, что да, поскольку я издаю много книг духовных. Есть авторы. Была у меня честь лично беседовать с Ричардом Рором. Также у нас авторы книг, как Юрис Рубенис, Индулис Пайч, Ленардс Розенталс. Я могла бы их назвать благочестивыми людьми.
Но это все люди, которые связаны с духовной частью.
Это с духовной частью, да. Так в современном мире, в моем окружении, есть люди, которые придерживаются принципам, но я не настолько хорошо их знаю. По поступкам я могла сказать, да, они благочестивы, но так сказать точно я бы немножко воздержалась. Я даже о себе не уверена, кем я являюсь и какая я не могу судить.
Но это вот сейчас не в моих... можно задуматься.
Да, это не в моих.
Во время программы.
Да.
Давайте спросим у православного священника Артемия Кучинского, что в христианстве понимается под словом благочестие?
Это очень термин широкого понимания. Но если сказать дословно, здесь два слова – благо и честь. Когда мы кого-то почитаем и любим. Для христианства благочестие – это значит любовь к Богу и жизнь по Его заповедям. То есть не только внешние поступки, но и внутри полное согласие с законом Божьим. Вот, собственно, люди, которые так живут, это и есть благочестивые христиане для христианства.
Ну, вам тот же вопрос. Вокруг у вас есть такие люди, вы их знаете. Какой у них сан? Сразу спрошу я.
Я очень надеюсь и верю, что таких людей вокруг меня большинство. Но оценивать человека с точки зрения христианства не совсем правильно. Во-первых, каждый человек – это великая тайна. то, что он делает на людях, не означает, что у него совершенно такое же отношение внутри. И с другой стороны, есть люди, которые, может быть, не выглядят очень добродетельными и благочестивыми, но внутри это прекрасные, светлые, добрые люди, которые не показывают своей благочестивой жизни. Так поступали все святые, например. И даже во самом Господе Иисусе Христе большинство окружавших тогда его людей не видели в нем благочестивого человека, напротив, даже осуждали его. Поэтому я очень надеюсь, что те, кто уверовали во Христа, и вообще люди, которые по своей натуре добрые и благонравные, все-таки это благочестивые люди. Я надеюсь, что таких большинство.
Игорь, вы как буддист себя считаете благочестивым? Вообще в буддизме есть такое понятие или что-то подобное?
Точно, конечно, нет. Восточные учения, они очень трудно сопоставимы с западными учениями, особенно с ветхозаветными учениями. Поэтому мы каким-то образом можем как-то что-то интерпретировать. Ну, здесь, наверное, вот термин благочестие, он может немножко сопоставляться с понятием этика, этический человек. И в буддизме в процессе развития сознания существует три направления развития сознания. Это соблюдение этических норм, второе направление – это получение знания, и третье – это развитие способности к пониманию знания. И вот благочестие, если мы отнесем к этическим нормам, то тогда благочестивый человек – это тот, который соблюдает этические нормы. Соответственно, в буддизме есть уровни соблюдения этических норм. Если человек в полной мере берет на себя, ну так, по максимуму соблюдение этики, он называется буддийский монах. И тогда у него существует 227 обетов у мужчин, 235 обетов у женщин, и которые в полной мере соблюдают ту этику, о которой мы говорим, и в том числе соблюдение заповедей Ветхого Завета. Ну, у нас называются это обеты. 10 обетов – это как обязательное. В миру, в который люди живут, они не берут на себя такое большое количество обетов, но обычно, если последователи буддизма, они берут на себя первые 5 обетов основных, или первые 10 обетов. А дальше возникает вопрос о степени исполнения этих этических норм. Потому что норма, она одна. Допустим, первая норма – ненасилие ко всем живым существам. Соответственно, ее можно очень по-разному исполнять. Один только людей не убивает, другой только животных не убивает, а третий всех козявочек все бережет. Это разные нормы. Поэтому здесь мы можем говорить, что благочестие – это такой собирательный образ, который зависит от уровня все-таки соблюдения норм человека. У него нет четкого определения.
Все-таки вы считаете благочестивых, ну, в таком плане, в вашем плане, людей мало, это такой эксклюзив, или их достаточно много?
В зависимости от степени. Вот полностью вот,
вот степень такой... благочестия.
Да,
это, конечно,
степень
здорово.
Благочестия.
Вот а если... самое минимальное – это что тогда?
Да. Минимально – это обыкновенный человек обыкновенной жизни, который даже, он, может быть, не знает по поводу того, что он идет по духовному пути. Он просто понимает, что насилие к другим людям – это плохо, что врать – это плохо, что воровать – это плохо, который живет простой жизнью, не нарушая уголовный кодекс.
Я думаю, что сейчас, вот в 21 веке, очень много людей стремятся к такому духовному развитию. Ведь в современном мире, когда границ нет, когда раньше человеку где-то с деревней, он всю жизнь прожил, он море не видел в Латвии, он в Риге не был. Теперь у нас все открыто. Если даже мы в одной религии, мы можем учиться у всех религий. И люди проходят этот путь, и они, я бы хотела сказать, они стараются, они практикуют, и это только зависит, какую меру, что мы называем благочестием. Люди, которые соблюдают заповеди, в основных всех своих деяниях, их много. Люди, которые веруют в Бога, их много. Мы же очищаем это, вот, вселенную, часть себя. Бог есть, мы есть. И это только вот в зависимости от религии, как это выражается, как мы это формулируем. Я думаю, что человечество идет к тому, чтобы таких людей было много.
Но мне кажется, что вы большая оптимистка. Судя по тому, что в мире происходит, благочестие на таком низком уровне. У нас как бы все стремятся, но как в свое время было в одном кино, мысленно пою и мысленно танцую, вот так примерно и благочестие. Я вроде как, я хороший, вроде как я соблюдаю, но на таком минимальном уровне, что это практически нельзя заметить. Но я понимаю, что здесь собрались люди, которые хотят вокруг себя видеть красоту, что все хорошо, что все замечательно, что все идет к прогрессу. Но давайте все-таки я буду тем реалистом, может быть, даже пессимистом, который скажет: ну извините, все это прекрасно, но на самом деле далеки мы от благочестия, очень многие.
Это на что мы концентрируемся? Это вот еще это этноцентрическое отношение. Это только мы, остальные враги. Или мы смотрим более как мироцентрически. Мы все, вот наша планета, наша Вселенная. Если планета после всех этих процессов, которые сейчас начались, если она еще будет существовать, не будет уничтожена, мы сможем сказать, что были времена великих перемен. Через это надо пройти. Вот и религия, церковь, она, я считаю, должна помочь исцелять.
Но вы можете спросить наших участников, вот что они делают для того, чтобы осуществить то, о чем вы говорите?
Да, ну, я думаю, что я могу даже не задавать вопросы. Я думаю, что и православные, и буддисты, вы делаете для этого?
Ответьте, пожалуйста.
Правильно заметили, что в мире есть и было много несправедливости, жестокости. И вспомним самое начало истории нашей человеческой, когда после грехопадения было всего два брата, и один убивает другого. Казалось бы, грешник, то есть Каин, который завидовал праведнику Авелю за то, что Бог принял его жертву, который принес от чистого сердца Богу, да, не потому что так надо. И происходит такое братоубийство. Ну и вся история, затем всемирный потоп, вспомните, почему он произошел. Опять-таки, потому что зло превысило ту меру, которую Бог мог уже вытерпеть. И далее, если бы и Христос не пришел в мир, человечество давно бы уже себя истребило, скорее всего. Ну и так далее. Что мы делаем? А христианство, само слово говорит об этом, это продолжение дела Христа. Распространение тех знаний и тех практик, которым Христос учил через своих учеников, апостолов и в дальнейшем вся церковь, главным образом имела такую задачу, чтобы до людей донести закон Божий. Во-первых, напомнить те заповеди, которые написаны в сердцах людей, это те 10 заповедей, о которых мы уже вспоминали, но и те высокие добродетели, такие как любовь, смирение, милосердие и множество других добродетелей, которые просто необходимы для того, чтобы в нашем мире был мир и покой. Часто люди об этом не задумываются, забывают и живут по страстям, по грехам, так, как мне хочется, так, как я думаю правильно. И христианство всегда говорит, что есть добро, что есть зло. Ну и, конечно, имеет церковь христианская такие лекарства, как таинство для души. Это исповедь, причастие и еще 5 необходимых таинств. То есть работа ведется ежедневно.
Буддисты?
Ну, если кратко сказать суть буддизма, он выражается таких в 3 строчках. Не делай зла, делай добро, развивай сознание для того, чтобы отличить одно от другого. И здесь очень важное мировоззренческое понятие. Начинается все с того, что не делай зло. Очень часто в жизни мы начинаем с другого. Мы начинаем делать добро. Заканчивается это обычно плохо. Поэтому не делать зло – это первое, что по буддийскому учению должен делать человек. И только очень долго, не делая зла, можно приступить к тому, чтобы очень аккуратненько, очень тихонечко начинать делать добро. А для начала надо просто не делать зла и, может быть, пытаться разобраться, когда я не делаю зла, что это такое.
Интересно, я не знаю, на русском есть ли такая пословица «Лабу не дари, если слик, то не дзердайся». Это вот не будешь делать хорошего.
Да, не услышишь зла.
Да. Я сейчас слушаю, и очень интересно, над этим мне надо будет еще подумать, как это идет из таких основных каких-то правил.
Да. Исходя из того, что я слушала, читала, изучая этот вопрос, существует мужское благочестие и женское. Вы видите вообще какую-то разницу? между мужским и женским. Ну и буддистов там больше надо соблюдать всяких правил женщинам.
Да, где-то на 227, 235, на 8 на правил 8. Больше, но только для монахов. Женщин-монашек.
Ну, так не отличаются.
Они незначительно
отличаются. То есть благочестие мужчины и женщины в христианстве – это разные вещи?
Ну, только разве что в деталях. Как говорит апостол Павел, что мужья должны любить своих жен так, как Христос любит церковь. А жена должна быть послушна своему мужу и любить своего мужа, как церковь повинуется Христу. То есть, ну, такие детали, они как бы житейские, но в сравнении...
Ну, серьезные вообще-то серьезные, такие, да.
Это апостол Павел. А с точки зрения такого глобального взгляда на благочестие, то заповеди, они для всех одинаковые. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Собственно, не отличается. Но и тем более, что, как мы знаем из Священного Писания, в Царстве Небесном и в жизни будущего века не будет ни мужского пола, ни женского, все будут как ангелы. Поэтому и только исходя из наших таких и физиологических, и психологических различий, есть, так скажем, какие-то уточнения, но не более того.
А что вы можете сказать о великой тайне благочестия?
Ну, вообще благочестие – это всего лишь путь, это не сама цель. Сама цель – это какие-то уже духовные свершения, когда человек прошел этот путь, привык, так скажем, к добру. Ну, я где-то соглашусь с Игорем, что не делать зла – это значит в христианстве раскаяться, покаяться. То есть оставить зло. Если я делаю добро, а сам параллельно и добро, и зло делаю, тогда какое же это добро? Совершенно верно. Христианство также требует оставить грех, и тогда только приступить к деланию добра. А быть благочестивым – это значит следовать правильным путем, чтобы совершенствоваться, чтобы быть неповрежденным от собственных грехов, от дьявольских воздействий и от тех последствий, которые навлекает себя человек, когда нарушает закон Божий. Тут можно сравнить так, что, казалось бы, наши человеческие законы, хоть они несовершенны, мы их совершенствуем, дорабатываем всегда. Ну, там взять самое элементарное – это правило дорожного движения. Вот для чего оно нужно? Чтобы мы, сев в машину или в автобус, трамвай, добрались до точки Б с точки А неповрежденными, целыми в сохранности, так и в духовной жизни. Есть критерии, соблюдая которые человек сохранит свою душу, сердце, совесть и приготовит себя к более великим духовным свершениям. А если это все нарушать, если мы управляем автомобиль, превышаем скорость, там, на красный свет проезжаем, окажемся в лучшем случае в больнице скоро, и другим поможем там оказаться. Так и в духовной жизни, когда мы грешим, мы себя губим и других губим, потому что совращаем других к греху.
В каких случаях благочестие является обязательным условием, спрашиваю я буддиста Игоря Домнина?
Обязательным условием, если человек принимает монашеский сан. Он обязательно должен выполнять эти 227 обетов. Здесь можно немножко по-другому подойти, что человек, который выполняет 227 обетов, он называется монахом.
Ну хорошо. А так в реальной жизни, вот нам с Вией, как быть?
Каждый человек принимает решение лично за себя. Но при этом он должен понимать, что каждый человек несет и ответственность лично за себя. Поэтому все его действия, которые он совершает, он за них будет платить. Поэтому если человек как бы живет по обетам, тогда у него будет наилучшие вероятности того, что он будет жить без страданий. Если он нарушает обеты, как вот только что сказали, нарушает правила, он попадает куда-то в нехорошие истории, то есть будет страдать. Если человек украл, то его посадят в тюрьму.
Понятно, понятно. Но дело в том, что жизнь человека вообще-то, вот именно благочестивого, она довольно сложная.
Я бы хотела сказать, что для меня важно было бы, чтобы те люди, которые берутся за такие высокие руководящие посты, если человек идет в политику и хочет стать руководителем страны, вот там бы я хотела видеть благочестие как много больше. Ведь действительно заповеди Божьи – это законы. Это, в принципе, я не знаю, наверное, все кодексы, все, что написано, это в 10 этих заповедях. И любовь, осознание того, что я только одна часть всего, что Бог создал, или сегодняшний человек, если он даже не формулирует это как Бог, какая-то высшая все-таки сила, чтобы он этого осознавал, чтобы он любил, чтобы он понимал свою ответственность перед другими людьми. И бывает ведь в истории такие государственные мужья и жены, которых мы видим как благочестивых. И мы все этого желаем. И я знаю, после 90-х, мы когда вот смотрим, какие были руководители, я знаю всегда, все говорят, вот Леонард Мэри. Что-то мы находим, даже не называя это благочестием, но мы находим вот какое-то это нутро, вот самое важное, что было в этом человеке. И вот где есть алчность, где есть только свои интересы, и как это развращает, и как это потом на нас всех отзывается, как это зло делает. И оно может проявиться и через 10, и через 20, и 30, и даже через столетие. Но когда другими руководят человек, который хоть бы стремится к благочестию, это
ну, может такое, быть, вот да. Внести это в графу проверки для наших кандидатов как раз вот перед выборами. Благочестен ли ты?
И
на каком уровне?
Да, и чтобы ты религию и церковь не использовал как средство, чтобы добиться этой власти. Да, чтобы ты не прикрывался Словом Божьим, чтобы ты такой был изнутри, настоящий. Вот этого, мне кажется, самое главное.
И вы знаете, вот все, не знаю, там тысяча с чем-то сейчас кандидатов скажут, положа руку на сердце, я благочестив.
Но это тоже может быть неплохо, если вот слово — это сила. Может, что-то от этого все-таки у человека меняется, да? Он сказал.
Неисправимый вы оптимист, Вия.
Я думаю, что если человек сказал про себя, что он благочестив, то его точно не надо избирать руководителем.
Слово Христа вспомнил, слушая вас. Кто хочет быть первым, да будет всем слуга. То есть, если ты хочешь действительно быть первым, то ты должен другим служить, а не себе.
Сколько у нас таких слуг народа, знаете, потом, которые... Хотя не нам судить, правда? Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Благочестивые будут гонимы». Почему же благочестие не в чести? И в разговоре принимают участие православный священник Артемий Кучинский, буддист Игорь Домнин и гость сегодняшней программы, гостья, книжный издатель Вия Килблока. Сейчас, Вия, ваш оптимизм мы подавим. Знаете, чем?
Ну,
во-первых, гонимы. Гонимы, они все эти благочестивые гонимы, и жизнь у них тяжелая. Не так ли, Игорь?
Нет, не так. Дело в том, что Будин говорит, что существует, во-первых, три направления развития сознания, и благочестие только одно из трех. Второе – это знание, и третье – развитие способности понимать знания. То есть буддизм говорит, что по-настоящему все это концентрируется в слове «мудрость», а не в слове «благочестие». И если мы возьмем только одно благочестие, то в полной мере 100% благочестивый человек не может жить в обществе и в сансаре. Тогда он подстригается и идет в монахи. И поэтому Будда или Сиддхартха Гаутама, который стал Буддой, он был монахом. И он, когда достиг просветления, ведь история какая? Он же был сын царя, и когда он уже был монахом, умирает его отец Шутходана, и его зовут на царство.
А он не идет.
Да, и он вроде бы как он благочестивый, и все, и он мог прийти на царство и заставить все свое царство быть
счастливыми.
Как бы благочестивыми. Mm-hmm. И насильно заставить всех быть буддистами. Но он не пошел. Он послал двоюродного своего брата, который был монахом, которому это не очень подходило, и он сказал, вот иди поуправляй, а я не пойду. Поэтому здесь надо очень четко разделять. Если мы говорим о очень высоком благочестии, то тогда это несовместимо с, будем говорить так, выполнением обетов. Если мы берем на себя 100% выполнения обета, это несовместимо с управлением обществом.
И жизнью в обществе, наверное, вот такого, как все.
Ну, 100% жизни общества тоже невозможно, потому что общество без управления, без насилия невозможно.
Очень логично в буддизме. А что в христианстве, уважаемый Артемий?
Действительно, гонения, особенно для христианства, это очень актуальная тема. Вспомним вообще историю человечества кратко, как я говорил, Каин убивает Авеля, и всех пророков ветхозаветных тоже люди убивают. Убивают главного пророка Христа. Зададимся вопросом, за что? Из-за зависти, из-за лжи, из-за прочих других надуманных людьми.
Потому что он был не таким, как все.
Да. Ну и христиане, как последователи, действительно, ту же участь, особенно первые 3 столетия, практически всех христиан не только гнали, просто убивали. Ну и всегда христиане были гонимы в большей или меньшей степени, и церковь была гонима, и совсем недавно еще некоторые государственные руководители обещали уничтожить церковь и показать последнего священника по телевизору. Это такое вот совсем недавно. Но, видите, церковь и христианство как было, так и есть. И, как сказал Христос, будет до скончания века. Проблема здесь кроется в чем? И Христос открывает нам эту тайну. Может быть, и не тайну, но очевидно то, что, как он сказал, мир весь во зле лежит. И правит этим миром главным образом наш враг, дьявол, которого люди сами выбирают как правителя собственными поступками, полюбив грех. Также Христос говорит, что я сам не от мира, если бы я был от этого мира, то мир бы меня принял. Но мир меня не принял, поэтому и вас не примет. И вот в самом начале программы вы привели как раз слова апостола Павла, да, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Это действительно очевидно, но для христиан это не трагедия, это не проблема, и нельзя сказать, что это несчастье какое-то. Это такая данность, которую мы должны принять, и этого не бояться. И те христиане, которые ради Христа или ради благочестия терпят какие-то угрозы, репрессии, гонения или даже казни, они это принимают даже с некоторой благодарностью. Для христианина быть гонимым – это своего рода великая честь. Значит, он идет правильным путем, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, никто этого не желает и к этому не стремится сознательно. Но, как вы знаете, правда глаз колет. Если большинство людей привыкли жить во лжи, то праведник для них – это как заноза, которую нужно убрать.
Вижу, что увидел просто вопрос прямо.
Да,
возник.
Я слушаю, думаю, не получается ли что это такое даже необходимое противоставление. Вот мы христиане, там есть какое-то общество, может, это враги, мы как-то немножко выше их, мы лучше их, и не гордыня ли в этом?
Абсолютно нет. Христиане никогда себя не ставили в пример. Они всего лишь шли тем путем, который указан в законе Божьем. Но то, что в тех людях, которые Бога не хотят знать или жить по его закону, движет именно злоба и желание упразднить с их точки зрения несправедливость, что нельзя быть таким правильным, нельзя быть таким хорошим. И поэтому возникает эти гонения. Такой процесс сложный, и в принципе всю историю люди с этим сталкиваются и борются.
Ну ладно, зло, оно действительно, оно существует, оно настолько, сейчас его даже можно потрогать, ощущение зла. Но мне все-таки, я не могу смириться с мыслью, что есть общество, и оно там вся в грехах, и мы, какая-то группа, там христиане или такие, мы как-то лучше, мы знаем. Мне кажется, что более надо быть открытым к обществу. Есть там в какой-то группе или в какой-то период какой-то такое зло, но в основном люди-то, они склонны к добру, и когда с открытой душой учить, разъяснять, этого добра становится больше.
Смотрите, Ви, некоторые поняли, что смысла нету, и ушли в монахи. Нет смысла учить. Как есть, так есть. Как? Я буду соблюдать, я ушел в монахи. Я живу где-то там в келье, далеко. Я не могу существовать в вашем обществе, вы плохие, а я соблюдаю все.
Есть выражение «причинять добро в особо крупных размерах». Буддизм говорит, что надо действовать не путем заставлять что-то делать, а путем личного примера. И поэтому, если это идет путем личного примера, то тогда никаких гонений
вообще
в буддизме вообще не существует.
Но это действенно, вот это личный пример. Ну, я вот благочестива, Вия благочестива, Игорь благочестив, значит, Артемий тоже, вот нас 5 человек. Мы своим примером сейчас нашим слушателям показываем, что мы благочестивы. Ну, идите с нами, идите за нами. Кто за нами пойдет, послушайте.
Вот, видите, я не уверен. Вы сразу говорите, идите за нами.
Идите
а
за
не
нами.
Надо говорить.
А что
выполняете
надо говорить?
То, что вы делает, ну, как бы сказать. Теперь посмотрим, как работает буддизм.
Да.
Буддизм, вот изначальный буддизм, Хировада, чисто практическая вещь. Есть какое-то село и какое-то общество, какая-то деревня, и на окраине деревни есть монастырь, в котором живет монах, который выполняет все 227 обетов.
Вот эти 220, их вообще реально выполнить?
Да, конечно. Это реально выполнение 227 обетов. Очень трудно. Очень трудно, но реально. И таких людей очень много, которые выполняют эти обеты. А дальше каждое утро этот монах идет своей чашей в это село или деревню, и это село и деревня его кормит. Монах не имеет права самостоятельно добывать себе пищу. Зачем кормит его деревня?
Да.
Здоровый мужик, бритый, оделся в какую-то тряпку и сидит, ничего не делает. А село его кормит.
Вопрос.
И вопрос, да. И это вот сейчас там это еды полно. А раньше же это было напряженно
с едой. И почему его кормит
деревня? А потому что он олицетворяет собой вот тот благочестивый идеал, к которому стремится каждый человек. Каждый человек хочет жить честно.
Я всю жизнь... Мы вот видим таких людей, вот вообще-то так среди нашей жизни. Я не про чашу, что уходит там просить, а именно вот такой благочестивый, что вот я вижу и хочу таким же быть.
Я вот слушала и хотела сказать, эти люди, которые дают эту пищу, они же и задают вопросы, они же рассказывают что-то про себя, и монах с ними говорит.
Монах отвечает на вопрос. Да. Он никогда сам не пойдет и не начнет проповедовать.
Но он отвечает. И что мне кажется вот самым главным для благочестивых людей, для людей, которые нашли в себе смирение, вот такой покой, радость, чтобы они говорили с людьми, чтобы они отвечали на вопросы. В советском периоде, когда были там монастыри, печуры, я насмотрела на этих монахов с каким-то таким даже... Как-то странно, ты боишься, это как будто с другой планеты. И теперь я столько встречала монахов, настолько очаровательных людей, которые настолько такие просветленные. Ты говоришь и становишься лучше, они тебе отвечают. И это так важно, чтобы люди, которые поняли что-то, чтобы они говорили, чтобы они вшли в общество, чтобы они там были среди людей.
Ты, Игорь, не согласен.
Категорически если не они, согласен.
Если они все-таки достаточно сильны в своей вере.
Мы уже слышали столько слов, каждый из нас. Для того, чтобы услышать какие-то хорошие слова, включите радио, и вам политики расскажут. Такие вот все они красивые, все они мудрые, все они вообще светятся от благочестия и рассказывают нам все хорошо. Поэтому главное не слова, а главное дела. Человек может быть косноязычен, он может вообще не уметь говорить, но главное, как он живет, какой он сам по себе. Он выполняет эти обеты или нет по жизни. И когда ты живешь рядом, ты видишь. И мы видим на примере, а не то, что он рассказывает. И в этом плане благочестивый человек, его как раз внутренняя задача – это быть благочестивым внутри себя, а не рассказывать людям о том, какой я есть благочестивый.
Быть
и какой они. И самое
наверное,
главное,
да?
Какие они должны быть. Вот самая большая проблема – это когда люди начинают рассказывать другим, какими они должны быть. Будь сам таким, и люди к тебе потянутся.
Если ты отвечаешь человеку, и человеку этот ответ действительно дает какое-то понимание, он тогда и хочет равняться, следовать. Ну как без того, чтобы
говорить? А вот знаете, Вия, я думаю, что должно быть какое-то внутреннее созревание личности. вот духовное созревание. И тогда этот человек увидит этих людей. Вот мне кажется, у вас уже это созревание произошло, и потому вы видите вокруг себя много вот каких-то таких благочестивых людей. Вот у уважаемого Артемия тоже, Игорь, как у вас, вы видите вокруг себя много. Вы не созрели, значит, еще. Внутри человек должен созреть, и тогда он этих людей, как будто вот они высвечиваются, он их видит. А человек, еще не созревший для такого восприятия, для него все вокруг одинаковые черные вороны.
Но есть книги. Я люблю книги, которые вот пишут духовники. И когда они умеют с людьми говорить, когда вот действительно они дают ответ, они говорят из всего сердца. Есть не только этот вот устный разговор, когда ты, может быть, слово не так скажешь. Что можно написать? Все можно продумать. И человек, он может подчеркнуть. Я всегда подчеркиваю в книгах. Ну, опять, я смотрю оптимистически. Я думаю, что можно с обществом говорить, что люди, многие стремятся, ведь все мы в душе стремимся к правде, к спокойствию, к счастью. Вот как кто в этом, что в это слово мы включаем, помочь. Вот задаю вопрос. Конечно, монаху не надо там идти и говорить с толпой. Но когда задают, вот дает пищу, и ты отвечаешь на его вопрос. Это помогает.
Как жить в гонении? Вот христиан постоянно, и вы говорите, что даже были случаи, когда люди согласны были. Так я сама знаю, еще в римское время, когда была Римская империя, все были поражены, насколько христиане просто рвались к тому, чтобы их вот убили, там, не знаю, наказали. И чем хуже, тем страшнее, тем лучше. Считалось это вот пострадать за Христа. Да, но сейчас уже время другое. И христиане уже не те. Хорошо, плохо, не знаю.
Ну и гонения другие. Они более скрытые, более извращенные. Потому что сегодня человек настолько подвержен влиянию самому разному, да, и информационному, и эмоциональному. И иногда вынуждают просто жить в грехе, там, что-то нарушать. Даже какие-то грехи имеют какую-то законную сегодня подоплеку. Этому христианину приходится часто выбирать, как себя вести. Самое главное для христиан, вот, может быть, отвечая на вопрос нашей гости, что христиане не противоставляют себя обществу. И, собственно, общество — это все люди, христиане в том числе. Просто каждый выбирает тот путь, который он выбирает. Но самое главное — в гонениях не озлобиться на гонителей, не осуждать их, а сочувствовать. Вот как человеку, который не понял Бога, не слышит Его, не видит Его заповедей и имеет такую дерзость нарушить и другого еще, ну, ввести, так скажем, в искушение, наказать и так далее, осудить. Поэтому христиане, они следуют таким главным заветам Христа, как «любите врагов ваших». В гонениях нужно полюбить врагов. И сам Христос, когда Его распинали, молился за распинателей. Богу Отцу говорил: «Отче, прости им, они не знают, что делают, они заблуждаются». Он им сострадал, вот не себе сострадал, говорил: «Как же мне больно, как же мне тяжело». Это действительно было так, но Он сострадал им. Вот для христиан это главный принцип в гонениях – не осуждать и не озлобляться.
Ну вот смотрите, если мы будем уже заканчивать наш разговор и переходить к вопросам, мой последний вопрос такой – благочестивый человек, вряд ли он большую карьеру построит, вряд ли в нашем обществе, вряд ли у него будет много денег, красивый большой дом, он будет ездить по заграницам отдыхать. В общем, не будет у него этих благ никаких. А вот назовите вы мне хотя бы несколько причин того, что надо стремиться нашим слушателям быть благочестивыми все-таки. Хотя в этой жизни, ну, вот так вот материально они ничего не пощупают.
Никто не запрещает радоваться материальному миру, достатку. Бог для этого мир сотворил человеку как блаженное жилище, чтобы мы здесь радовались. Но благочестие дает человеку возможность прийти к свободе от привязанности к этому миру, чтобы нас не тяготило что-то материальное, что вот у меня сегодня есть, завтра нет, или, может быть, у меня никогда не было, я об этом мечтаю, и я несчастен, потому что у меня этого нет или лишился. Мы привязываемся к этому миру. И благочестие дает человеку вот эту главную свободу быть с Богом, выбрать Бога. И, живя здесь, в каких бы условиях мы ни находились, внутри будет мир и покой. И свобода действий для совершения добра.
Игорь, что вы скажете?
Про карьеру интересно. Вот интересно, Махатма Ганди, он построил карьеру или нет?
А он благочестивый был?
Да, он был очень благочестивый. Он был, ну, как бы из таких идеально благочестивых людей. Да, вот его
карьера.
Может,
мы чего-то не знаем о нем. Потому что власть и благочестие как-то это...
А у него не было власти. Он у него официально, он был никто. Он никакого должности никогда не занимал. Он просто был совестью нации. Это как, карьера или нет?
Я думаю, это лучшее, что может быть для человека.
Вот. И здесь, если мы уже практично посмотрим, то, во-первых, соблюдение всех обетов в разумных пределах очень улучшают материальное благополучие. Потому что человек, который честно работает, не ворует, не пьет, не занимается какими-то там сексуальными, вообще сторонними вещами, он достаточно нормально будет обеспечен в этом материальном мире. Потому что он не будет терять те деньги, которые он зарабатывает. И поэтому при определенном уровне благочестие приводит к материальному благополучию. И поэтому Будда говорил, что человек благочестивый, он сначала зарабатывает деньги, и он становится домохозяином, он становится крупным домохозяином, и если он дальше развивает свое благочестие, тогда он отказывается от материального благополучия, передает это все там сыну, семье, все, ни в коем случае не бросает ничего, и сам уходит как бы идти дальше по уровню благочестия и уходит в монахи. Таким образом, он начинает улучшать, можно сказать, что он начинает...
Свою карму.
Нет, он ведет, если уже такими словами, он развивает свою карьеру по духовной линии.
Кубок оптимизма перешел к Игорю от Вия. Сейчас посмотрим, что скажет Вия Килбока. Зачем быть благочестивым?
Иногда вот люди живут, и какое-то большое несчастье случается, или болезни, и что, и люди как-то меняются, они стараются встать на такой духовный путь, какое-то просветление такое происходит. Но бывает и так, что люди, которые на вершинах находятся, которые что-то такое уже большое достигли, и спортсмены, и артисты, и бизнесмены, когда они достигли всего, что они могли своим трудом достичь, они тоже как-то по-другому начинают смотреть на мир, они переоценивают такие основные все ценности, и они становятся на путь благочестия.
То есть это неминуемо? То есть в любом случае ты когда-нибудь добудешь? Но либо нет, ты бедный благочестивый, либо ты богатый уже.
Это не каждому, но это возможно каждому, я думаю. Что-то в тебе происходит, наверное, я не знаю, заложенная
программа.
Это не
эксклюзивное такое состояние.
Да.
Вот очень важный момент, что это состояние не эксклюзивно, не какое-то там вообще вот недостижимое и так далее. Это возможно достичь каждому человеку. Каждый человек может стать благочестивым.
Да. И если человек многое достиг и встал на путь благочестия, ну, я думаю, что это для всех вокруг него это очень хорошо. Да. Можно больше заботы, и для всех это хорошо.
Давайте зададим свои вопросы нашим радиослушателям. Пусть они подумают, ответят для себя и, возможно, встанут на этот путь. Не так все страшно, как выяснилось. Все это можно. Было бы желание. Пожалуйста, свой вопрос задает буддист Игорь Домнин.
А я бы задал очень короткий вопрос радиослушателям. Уважаемые радиослушатели, перечислите, пожалуйста, 10 заповедей или 10 обетов, которые существуют вот в нашем учении. Ну, независимо от того, буддийском или христианском.
А можно подглядывать в интернет?
Я думаю, что большинство или будут подглядывать. И, во всяком случае, хотя бы напомнят себе о том, как они формулируются.
А свой вопрос задает православный священник Артемий Кучинский.
Дорогие радиослушатели, что больше вы стараетесь увидеть в людях и видите? Доброго или все-таки недоброго? Ибо, как сказано, чистому все вокруг чисто.
Спасибо. Не знаю, задаст ли вопрос Вия Килблока.
Задам.
Зададите.
Задам.
Я думала, вы там обобщите свое мнение.
Нет,
хорошо.
Задам.
Пожалуйста, пожалуйста.
Я даже вот взяла, чтобы я могла бы сразу ответить. У нас даже есть книга «10 заповедей». Так и называется. Мой вопрос слушателям был такой. Задание для себя, задать себе вопрос. Насколько моя вера, мой путь к Богу, к правдивости, делает меня более любящим к чужим. Насколько это, что я верю, что я вот благочестивый, стараюсь, насколько это меня позволяет быть более любящим именно к чужим.
к людям незнакомым, например, да?
Ну, да, это и другие народы. И...
То есть в широком плане.
В широком плане, да.
Спасибо, уважаемые участники, спасибо отдельные гости за то, что вы обсудили такую интересную тему и действительно обсудили, то есть это был не просто разговор каждого, а беседа и дискуссия даже в некотором плане. Как всегда, я желаю, чтобы наши радиослушатели еще раз задумались на эту тему и сделали свои выводы. Беседа о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор по воскресеньям в 6 часов вечера. Ведущая Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго.
Счастье.
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 Радость.
Радость.
Благополучие.
Процветание.
Любовь.
Душевное равновесие.
Смирение.
Справедливость.
Правда.
Цель жизни.
Хочу простить.
Хочу верить.
Хочу понять.
Беседы о главном. На Латвийском радио 4.